Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио настоятель воинского храма Архангела Гавриила 32-го военного городка города Екатеринбурга, отец Сергий Кунгуров. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, вы у нас первый раз на радио, давайте с вами знакомиться.
Да,
расскажите про ваш храм.
Храм у нас создается с 2020 года.
Восстанавливается или он с нуля совершенно создается?
Это воинский храм Архангела Гавриила. Да, он с нуля создается. То есть это старое здание, бывшее здание КПП военного городка. Оно сейчас больше не используется как КПП. И Министерство обороны его передало православной церкви в пользование для того, чтобы мы создали тут храм, церковь, с тем, чтобы работать с семьями военнослужащих, с самими военнослужащими, солдатами, срочниками, контрактниками.
А раньше не было на территории военного городка никакого храма?
Нет, на территории воинского вот этого городка 32-го никогда в жизни не было храма.
Потому что вообще логично бы, правда, ведь казалось бы, что в таком месте должен быть храм?
На самом деле он там действительно просился. Вот придя туда, я понял, насколько люди обрадовались и рады, что здесь, хоть и на этих руинах старых, мы создаем храм. Люди с удовольствием приходят. Вот в этом районе он очень был нужен. И причем приезжают даже не только с этого района. С соседних районов приезжают. У кого-то сын служит тут. Они вместе с сыном могут прийти в храм и помолиться здесь, и пообщаться.
Ну да, это хорошая возможность,
да,
конечно.
Да, то есть такое место встреч.
Да, дополнительное, конечно. Да. Скажите, а сложно общаться с военнообязанными? Потому что очевидно, что это люди, которые, ну, не специально, не по собственному желанию, да, изначально пришли в храм. Так сложились обстоятельства, что они сюда приходят.
Вы имеете в виду, как выстраивается работа духовенства с военными?
Да, с теми, которые, может быть, ну да, не особо воцерковлены.
К священникам всегда относятся с интересом, с любопытством. Даже если кто не знает, кто такой священник, не знаком, никогда лично не общался, не встречался, то со стороны священник для военного человека всегда очень личность...
диковинная.
Та личность, с которой общаются они с уважением, с каким-то благоговением и с чем-то таким неземным. То есть для них это выход за рамки этого вот будней суеты какой-то. То есть что-то душевное пришло. Кто-то душевный пришел, да? Ну, вот это я замечаю, это я вижу. Поэтому, когда священник заходит в казарму, то есть все смотрят с ожиданием слова, что скажет батюшка им. И вот чувствуется, что они как бы сердце готово принять любые слова, то, что говорит священник.
А не чувствуется какого-то, может быть, пренебрежения из-за того, что вы тоже молодой мужчина?
Нет, мне 35 лет, такого я не замечал. Ко мне были такие обращения старших офицеров, хоть вы и молодой батюшка, но вижу, как говорится, с вами можно поговорить на духовные темы, поэтому... Для солдат-срочников, скажем, что я молодой, может быть, даже только на руку, что примерно один возраст, ну, что им, 20 лет, мне там 35.
Легче найти общий язык.
Да, потому что мы все равно в одной культуре росли и растем.
Батюшка, раньше вы служили в обычном храме, я имею в виду не военном. Вот в чем принципиальное отличие, может быть, именно пастырской деятельности?
Ну, видите, у нас храм, он не только для военных, он и для гражданских лиц. То есть вход в храм абсолютно свободный, он не на закрытой территории. Поэтому туда ходят и в основном-то по будням ходят обычные светские люди, не военнослужащие, не военнообязанные. обычные граждане, прихожане, да, уже. Поэтому прихожане, они есть прихожане, всегда с теплом, с добром, с радушием относятся к храму, к духовенству. Я таких больших различий не вижу, но теперь, так как я стал настоятелем, вижу, насколько люди, прихожане, готовы помогать своей расположенностью священнику. Вот мне, я один на приходе священник, одноштатный приход у нас. И кто-то вот полы помоет, кто-то в лавке поработает, кто-то кушать приготовит. И вот таких вот мелочей очень много. Облачение сшили. У нас приход не сильно богатый, тем более храм строящийся. И в основном все трудятся-то во славу Божию. Никто деньги не получает, потому что ну, неоткуда взять пока что. Да, то есть храм абсолютно не богатый. Вот, вижу вот это вот доброе расположение сердец людей. Ну, когда я был в храме Большой Златоуст клириком, люди, конечно, также были с благоговением, но я, может быть, там это смотрел все в другом ключе еще, да, не как настоятель, а как клирик храма, то есть у меня были другие задачи.
Да, это на самом деле всегда так чудесным образом складывается, да, многие люди, в принципе, находящиеся внутри Русской Православной Церкви, отмечают, что когда что-то очень нужно, да, и, казалось бы, нет, куда это взять, находится какой-то добрый человек, который приходит и предлагает эту помощь. Это действительно... Очень здорово, батюшка.
Таких ситуаций много.
Как-то ориентируете ли вы своих прихожан, которые вот как раз гражданские, на помощь военным, может быть, на какие-то специальные мероприятия для них? Потому что понятно, что военная, срочная военная служба — это все равно достаточно такое тяжелое испытание для молодого человека.
На помощь военным. У нас большинство прихожан — это... жены или матери,
родственники.
Или родственники военнослужащих. Поэтому многие знают, в чем нужна помощь. И, конечно, ну вот сказать, для срочников особо помощи никакой не нужно, кроме как по-доброму к ним относиться. Вот когда к нам военнослужащие приходят на службу, наши прихожанки, женщины, они с такой любовью их встречают по-матерински. Тут и предложат им чая, и пирожками, и бутербродами угостят, в карманы конфет накладут. То есть очень так вот «давай-давай, миленький», говорит.
Но мне кажется, это как раз и нужно им.
Им только вот для срочников нужно только вот внимание, любовь, заботу, потому что в армии все четко, строго. И вот этого, от этого иногда, наверное, устаешь. Поэтому вот это вот.
Особенно если не было опыта и до этого жил в семье, в теплых домашних условиях.
Это очень большая проблема для многих военнослужащих, срочников.
А вот, кстати, батюшка, многие ведь действительно сейчас отмечают, что молодые люди становятся в нашем поколении более изнеженные, да, и вот такие вот условия, как срочная служба, для них это практически большое испытание, да, потому что некоторые даже не имеют опыта жизни там без родителей в каких-нибудь пионерских лагерях, например, в детстве, в подростковом возрасте, на каких-то на каких-то спортивных сборах не участвовали никогда, и поэтому тут для них это прям, ну, такое очень, да, действительно сложное время. Вот какие, может быть, вопросы они вам задают по какой-то духовной, душевной части? Какие у них вообще вот запросы именно к вам, как к священнику?
Многие, ну, не многие, скажем, у меня было несколько таких случаев, говорят: «Батюшка, заберите меня, я хочу домой». Я говорю: «В смысле домой? Тебе сколько служить еще?» Он говорит: «Ну, 3 месяца послужил». Я говорю: «Ну, ты что, 3 месяца уже как... уже...» Я чувствую, что он это... Душа у него плачет, сердце разрывается, что он действительно хочет домой. И тут иногда даже трудно что-то сказать, потому что у него психологическая, психическая травма, то, что он отделился от теплого дома, от заботы материнской, от комфорта, ушел служить совершенно в другую, то есть ушел, находится теперь в совершенно других условиях, то есть в армейской среде, где абсолютно строгий устав, четкий, и для многих это непривычно. Дома, конечно, мама скажет, ну спи, сынок, сколько тебе нужно, потому что жалко. А здесь нет, подъем.
Здесь никому тебя не жалко.
Здесь такого нету понятия. Надо встать в 6:30, значит, надо встать в 6:30.
Ну, мне кажется, это действительно такое отчаяние уже, потому что, по сути говоря, вы же, это совершенно не в вашей власти взять и кого-то забрать.
Ну, конечно, я говорю, вот, так ты к кому обращаешься? Ты посмотри на меня, кто я. Я священник, говорю, работаю с вашими душами. Как я могу взять и забрать тебя домой отвезти? Ну, то есть у него какое-то понимание, видимо, что священник, вот он может все взять и договориться с офицером, забрать солдата и увезти домой. Но нет, конечно, такого не в моей власти, я даже такого просить у офицеров не смею, потому что совершенно другие задачи.
Нет, ну, конечно, это совершенно другие структуры, и это, конечно, я больше про то, до какого отчаяния, может быть, доведен человек, что он уже вот с этими, ну, не может мыслить критически, да, и не понимает вот этих вот элементарных вещей.
Вот для этого вот я и прихожу в часть. После беседы становится им чуть легче.
О чем вы чаще всего говорите?
Да о простом, о бытовом.
Ну, то есть вы не затрагиваете какие-то богословские вопросы, а просто отвечаете на вопросы?
А богословские темы мы с ними затрагиваем после того, как они, видя во мне священника, рясу крест, сами задают вопросы. Потому что каждый человек верующий в свою меру. И вот насколько у него вопрос созрел, как он только задаст его, я его разверну, раскрою, отвечу как нужно. А до этого просто как любящий отец, пастырь, общаемся на разные темы.
Ну и что еще интересует, кроме как «батюшка, заберите домой»?
Ну, кто верующий, просит помолиться, кто около верующий, задает разные вопросы на тему Бога. Причем сарказма никакого нету. Вот многие думают, что кто-то будет сейчас говорить, что поп на Мерседесе сейчас. Хотя, кстати, вот давно такого уже не слышал выражения. Батюшка в золоте, на Мерседесе и так далее. Как-то вот люди уже понимают, что духовенство – это не какой-то золотой миллиардер. Это абсолютно человек среднего достатка, порой ниже, чаще всего ниже. Поэтому вот солдаты задают разные вопросы. У кого-то действительно вот была большая травма. Да, то есть вот солдат-срочник, у него поступали разные мысли закончить жизнь свою самоубийством. И получилось так, что мы с ним встретились, долго говорили, около 2 часов мы с ним беседовали. Причем он говорил мне больше, чем говорил своим психологам, офицерам. Вот это вот очень интересно. И мы с ним очень много поработали, побеседовали. Он причем сам верующий. Но вот такой психический срыв у него произошел. Ну и каким-то образом ему это помогло. То есть он не совершил таких
действий.
Дай Бог,
действий. Конечно, чтобы потом этих мыслей не повторялось. Угу. Я думаю, может быть, играет роль о том, что многие люди знают, да, про тайну исповеди. И даже если это не исповедь, а просто беседа со священником, то как-то все-таки надеешься и веришь, что батюшка не будет потом никому рассказывать.
Нет, и, конечно, я никого не собираюсь подставлять, хотя это была у нас беседа не в режиме исповеди. Нет, это не было таинством исповеди. Это была просто беседа душевная. Он на диване, чай стоял, я тут рядом сидел. Ну, такая вот.
Это ведь действительно очень важно, чтобы человека выслушали до конца, чтобы он мог полностью открыться и без осуждения хотя бы выслушали просто. Уж
да,
тем более, если
я задавал ему наводящие вопросы, все вот так вот глубже, пытаясь понять, в чем у него душевная печаль. А самое главное, это печаль для него была то, что он переживает за своих родителей. То, что он не может им помочь. Он говорит, я всегда им помогал, а сейчас он за них переживает, то есть некому помочь им. Вот.
А вот если касаться темы родителей, потому что тоже известный момент, что не только молодые люди, да, для них является шоком попасть в казарму, как и многие матери не могут отпустить своих выросших уже сыновей, да, и, может быть, сыны-то как раз и нормально себя чувствуют, а вот матери сердце болит, и она очень переживает, тем более, к сожалению, у нас в истории есть вот этот период 90-х годов, да, когда были жесточайшие дедовщины и всякие ужасные истории, что, слава богу, сейчас, конечно, такого нет, но сердце матери от этого болеть не перестает. И вот как часто к вам приходят матери, да, и какие вопросы задают, или просто говорят о своих переживаниях?
Ну, знаете, сейчас армия другая, она на порядок лучше, выше, чем, говорить, вот 90-х лет. Во-первых, они могут звонить домой чуть ли не каждый день.
Ну, это, кстати, очень
вечерам,
здорово,
да. Они не могут переписываться там в мессенджерах, потому что телефоны у них изымаются, да, они просто хранятся у них там в комнате в определенной, и по вечерам и каждый берет телефон в руки и звонит близким, родителям, братьям, сестрам, общаются. Потом родители могут навестить спокойно своего сына. Приезжают, и вот местом встречи часто бывает наш храм, потому что
то есть
неподалеку.
Чисто теоретически это может быть и каждое воскресенье, раз местом является ваш храм на литургии.
Да, у нас вот в прошлом году одна мама живет в Екатеринбурге, а и пошел срочник служить как раз вот рядом со своим местом жительства. Ну, так получилось. Сейчас, кстати, часто такое бывает, то, что далеко от дома не отправляют, максимум в соседней области. Поэтому многие родители приезжают. И вот эта вот мать, они каждое воскресенье в течение года, да, почти...
Это прекрасная
возможность. Они стояли вместе на службе, и вот такая близость чувствовалась, поддержка. Такие встречи можно устраивать спокойно.
Сейчас практически каждый храм готовит какие-то посылки, собирает нашим военным, да, в зону боевых действий. Ваш, наверное, храм тоже не остался в стороне, тем более, что это военный храм. Чем вы занимаетесь?
Мы действительно с радостью принимаем вот эту всю помощь, которую оказывают люди для воинов. Мы занимаемся только вот такой координацией, может быть, да, предлагаем принять участие в сборах вещей, медикаментов, там, денежных средств. Все успешно передается это в зону боевых действий. Причем руководство воинской части, ну, не требует то, что вот, батюшка, давайте соберем, или там давайте организуем акцию в помощь. У них, в принципе, все есть для самообеспечения. Ну, понятно, что всегда чего-то нам не хватает. Но, в общем, можно сказать то, что для жизнеобеспечения все есть. Но прихожане и вообще люди неравнодушные приходят в храм сами и спрашивают, чем я могу помочь. И мне приходится встречаться с командующим части и спрашивать, в чем есть нужда у наших военнослужащих, да, которые сейчас там на поле боя находятся. И вот выясняется, что, ну, каких-то мелочей, там, ну, допустим, бритву, там, зубную пасту, там, пластырь там какой-то, знаете. Понятно, что все с собой всегда не унесешь. И вот такие вот мелочи какие-то бытовые, они нужны. И недавно мы собрали очень большую гуманитарную помощь. Там много разных лекарств было, ну вот колдрекс от головы, от живота, там, от поноса, ну, еще вот такие вот разные бинты, жгуты.
Самое необходимое.
Да, вот такие вот вещи. Люди, то есть, сами приходят и спрашивают, что нужно, сами приносят. Поэтому совершенно нету никакой вот такой...
Обязаловки. что...
Да, обязательств или какой-то методички, что мы должны собрать, сколько и когда.
Но опять же, здорово, что все исходит из сердец людей, и они сами эту инициативу создают. Батюшка, вы сказали, что ваш храм строится. Расскажите, на каком вы этапе, какие у вас планы, что уже сделано?
Здание храма двухэтажное. Оно не использовалось 20 лет практически. То есть можно представить себе руинированную коробку, которая отключена от всяких коммуникаций, ни водоснабжения, ни электричества.
Но изначально это было... совершенно не здание храма.
Да, и тем более это не здание храма было. Сейчас это здание снаружи выглядит все еще без штукатурки, но стоят уже окна, крыша, купол с крестом. На первом этаже здания проходит ремонт, то есть все комнаты также стоят еще в руинированном состоянии. А на втором этаже как раз само помещение храма, там уже есть ремонт, там есть трапезная, уборная комната, помещение детской воскресной школы, и, ну и сам храм, да, лавка. Там уже тепло и светло, есть электричество. Сейчас мы занимаемся вот как раз штукатуркой, проводкой электричества. На первом этаже храма там будет у нас располагаться трапезная, перенесется туда лавка, будет свечная, и три помещения для занятий с детской воскресной школой. Вот, там пока что на первом этаже тоже у нас нету ни отопления, ни света. Занимаемся.
Сложно, батюшка, сейчас в нынешних условиях искать благотворителей, спонсоров? Насколько люди откликаются на просьбы?
Ну, трудно сказать. Люди откликаются на просьбы, но мы же понимаем, что это тут большие вложения нужны, а большие суммы...
И их много разных вложений.
Никто, ну, вот, и по крайней мере, но у меня на виду крупных сумм никто не жертвует. А вот так вот потихоньку... помаленьку прихожане, кто-то из предпринимателей небольшими суммами жертвуют. Ну и этого вот такими маленькими частями хватает, чтобы делать постепенный ремонт. Там одну комнату провели проводку, потом вторую. Ну и вот такими маленькими шагами. Ну, понятно, что не скоро этот с такими темпами храм восстановится, но строим помаленьку. С Божьей помощью.
Батюшка, большое спасибо за беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был настоятель воинского храма Архангела Гавриила 32-го военного городка города Екатеринбурга, отец Сергей Кунгуров. Батюшка, еще раз спасибо. До новых встреч.
Вам спасибо большое, что слушали. До свидания.